Baku.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Задачи, которые предстоит выполнить новому генеральному секретарю НАТО. Какие сюрпризы готовит президенту Саакашвили грузинская оппозиция. Неизвестные страницы истории. Для чего режим Франко похищал республиканских детей. И почему в России женщины, строящие карьеру, так редко получают поддержку семьи. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Это большая честь для меня занять пост следующего генерального секретаря, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие, выраженное мне коллегами.
Этими словами будущего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена фактически закончился саммит НАТО на прошлой неделе. Фигура была бесспорной для всех, кроме Турции. Именно из-за возражений турецкого премьера саммит затянулся на 2 часа, и Барак Обама вынужден был поддержать Расмуссена, как говорится, под собственную ответственность. Изменением на посту генерального секретаря НАТО и новым отношением этого оборонительного союза с Россией посвятил свой сегодняшний материал мой коллега Ефим Фиштейн.
Недавний саммит НАТО, проводившийся параллельно в Страсбурге и Келе, был юбилейным. На обоих берегах Рейна отмечалась 60-я годовщина основания Альянса. Торжественный характер церемонии подчеркивало и то обстоятельство, что на саммите должен был быть избран новый генеральный секретарь организации, так как срок полномочий голландца Яапа де Хопсхефера истекал. Наконец, новым руководителем Североатлантического оборонительного союза стал датский политик Андерс Фог Расмуссен, который тут же ушел с поста премьер-министра Дании. Как реагировали датчане на тот факт, что руководителем НАТО стал их земляк Андерс Фог Расмуссен? И как видится сегодня новая миссия Североатлантического союза? С таким вопросом я обратился к генерал-лейтенанту Кьёльду Хиллингсе, бывшему начальнику генерального штаба вооруженных сил Дании.
Разумеется, для нас это большая честь. Как и многие другие датчане, интересующиеся обороной, я с тревогой наблюдал за некоторым упадком НАТО в 80-х годах прошлого века, когда на каждом саммите наше правительство под давлением оппозиции выражало несогласие со стратегией НАТО. Миссия Альянса сегодня та же, что вчера – защищать наши основополагающие ценности, разделяемые Соединенными Штатами, Канадой и государствами Европы. Были времена, когда эти ценности приходилось защищать на внешних границах блока или на его территории. Во времена холодной войны мы были готовы пожертвовать жизнью во имя наших идеалов на собственной территории, чтобы предотвратить нападение извне. Тогда ожидалось, что нашим противником будут войска Варшавского договора. Сегодня нам приходится защищать ценности западного мира вдалеке от его границ. Именно это и происходит нынче в Афганистане.
Американский президент Барак Обама призвал европейских союзников направить на афганский театр военных действий дополнительные воинские контингенты. Как ответила Дания на этот призыв?
Дания ответила, как обычно, мы пошлем туда дополнительные войска, но мы считаем, что мы уже сейчас находимся на пределе своих возможностей и что численность датских военнослужащих в Афганистане непропорционально высока относительно населения Дании. Может быть, удастся наскрести какие-то подкрепления, но большими они не будут. Трудность заключается в том, что даже если бы мы и хотели послать туда дополнительные войска, сегодня очень трудно убедить контрактников в необходимости служить в Афганистане.
В прошлом отношения между американцами и частью европейцев омрачали серьезные разногласия. Определенная напряженность, в частности, была связана с нежеланием Франции и Германии участвовать в иракской кампании. Сохранились ли подобные разногласия сейчас? Генерал-лейтенант Кьёльд Хиллингсе.
Разумеется, не все разногласия преодолены, но важно осознать, что серьезные перемены произошли с обеих сторон. Джорджа Буша на посту американского президента сменил Барак Обама, пользующийся исключительной популярностью, особенно среди западных европейцев. Американская политика не изменилась по существу, но те же самые вещи Обама умеет подать таким образом, что они становятся приемлемыми для Европы. А с другой стороны, в самой Европе происходит произошли радикальные перемены. К власти во Франции и в Германии пришли новые лидеры, готовые рассматривать проблемы под новым углом зрения. В целом можно сказать, что разногласий в НАТО поубавилось.
В ходе своего европейского визита Барак Обама сделал заявление о том, что намерен в своей политике добиваться не только сокращения ядерных вооружений, но и полного ядерного разоружения с целью создания безъядерного мира. Достижима ли такая цель с вашей точки зрения?
Я полагаю, что такая цель нереалистична, это скорее мечта. Даже если бы она была осуществима, это не принесло бы никакой существенной выгоды. Как только исчезнет атомное оружие, в мире разразится великое множество локальных конфликтов. В годы Холодной войны никто не решился на крупномасштабный вооруженный конфликт, именно благодаря устрашающему воздействию атомного оружия, но зато было немало мелких военных столкновений. Как Запад, так и Восток никогда не дали им перерасти в Третью мировую, понимая судьбоносность такого развития событий. Без ядерных вооружений слишком велик будет для политиков соблазн решения противоречий военной силы. По моему мнению, мечта о безъядерном мире романтична, но наивна, ибо то, что однажды было изобретено, невозможно объявить несуществующим и вернуть мир в исходное состояние. Иными словами, такое заявление недальновидно в политическом отношении, но зато такие благоглупости всем приятно слышать.
Турция была единственным членом НАТО, не согласным с кандидатурой датского премьера на пост генсека НАТО. Это связано со старым скандалом вокруг датских карикатур пророка Магомета, которое тогдашний премьер Расмуссен отказался публично осудить. Возможная интеграция Турции в европейские структуры вызывает споры на континенте. Некоторые страны считают такую интеграцию неприемлемой. Ваше мнение, генерал Хиллингсю?
Мое личное мнение – Турцию следует принять в Европейский Союз. Все эти годы Турция была исключительно надежным союзником по НАТО. Во всех вооруженных конфликтах турецкие войска проявили себя как самоотверженная и серьезная боевая сила. Турция является важнейшим плацдармом НАТО на Ближнем Востоке. Членство Турции в Евросоюзе продемонстрировало бы всему мусульманскому миру, что Запад не борется с исламом, а только лишь с исламским радикализмом, представленным организациями типа Аль-Каиды. Сдержанность Турции на саммите объясняется не только отношением к бывшему премьеру Расмуссену, но еще и тем, что на здании действует радиостанция на курдском языке, которую турецкие власти обвиняют в разжигании курдского сепаратизма и пропаганде коммунизма.
И последний вопрос. Как вы оцениваете заявление американского президента о том, что НАТО готово к интенсивному сотрудничеству с Россией, но нельзя ожидать простого восстановления старых отношений с этой страной? Что он имел в виду, говоря это?
На мой взгляд, Обама тем самым предлагает НАТО вновь протянуть руку России в надежде на то, что Россия примет протянутую руку и возобновит сотрудничество с НАТО. С самого начала проблема заключалась в том, что все наши предложения до сих пор Россия то ли отвергала, то ли игнорировала. Довольно часто отрицательный ответ российской стороны приходил в самый последний момент. Приведу пример из собственной жизни. Как-то мне довелось командовать военно-морскими учениями НАТО в Балтийском море, в которых принимали участие и российские корабли. Надо было произвести какой-то сложный совместный маневр, и я передал соответствующий запрос судам российской эскадры. Каково же было мое удивление, когда я получил по рации резкий ответ российского адмирала, в котором он обвинил меня в превышении полномочий и заверил, что российский флот никогда не подчинится чужим приказам. Согласитесь, это смехотворная позиция, ведь проводились совместные учения. Мне кажется, что Россия ведет себя так настороженно, потому что боится вчерашних призраков, постоянно живет в страхе потерять частичку своего суверенитета. Ей пока еще не удалось преодолеть паранойю, выработавшуюся в годы Холодной войны.
Генерал-лейтенант Кёльд Хиллингсю, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Дании, комментировал избрание нового генерального секретаря НАТО.
О задачах, которые предстоит решить Андерсу Фогу Расмуссену на посту генерального секретаря НАТО, рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. подготовке массовых акций протеста в Грузии активное участие принимают 13 оппозиционных партий. Они выступают за проведение 9 апреля мирной манифестации в Тбилиси, надеясь на широкую поддержку народа. Но далеко не все оппозиционные силы призывают своих сторонников выйти в этот день с целью добиться отставки президента Михаила Саакашвили. О характере сегодняшней грузинской оппозиции, о ее отличиях от оппозиции времен правления Эдуарда Шеварнадзе, наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с экспертами в Тбилиси.
Грузинская оппозиция готовится к массовым акциям протеста и утверждает, что в состоянии вывести 9 апреля в центр Тбилиси необходимое число своих сторонников для того, чтобы президент Михаил Саакашвили подал в отставку. Но далеко не все оппозиционные организации Грузии выступают за столь радикальный способ смены власти. Грузинская оппозиция разнородна, так считает президент Кавказского института мира Гия Нодия.
Парламентская оппозиция, которая вообще работает в парламенте, более-менее как полагается парламентской оппозиции. Есть такая радикальная оппозиция, которая требует ухода Саакашвили и срочно, 9 апреля или через несколько дней после этого. Есть такая промежуточная оппозиция во главе с Ираклием Алассанье, которая тоже требует отставки президента, но понимает, что это может сразу не произойти. Проблема оппозиции в том, что она чисто негативна, то есть единственное их общее требование, вообще единственное требование – это отставка президента, но ничего они взамен не предлагают, никаких каких-то конкретных идей. И она очень фрагментирована. Очень много различных партий, нет никакого такого руководящего центра.
Среди радикальных оппозиционеров в Грузии немало людей, которые сегодня пытаются использовать в своих интересах социально-экономические проблемы в стране. Так считает президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рандели.
Любая оппозиция на Кавказе, она очень сильно персонифицирована. То есть это личные плохие отношения с руководством, это недовольство. Кто-то был кем-то, кто был всем, стал ничем. Наоборот, как в интернационале. И, естественно, недовольные там. Потом очень большая часть в оппозиции, самая такая громкая, это люди, связанные со старым режимом, это так называемая интеллигенция красная, это актеры, режиссеры, которые раньше пользовались какими-то льготами, они были, их все слушали, они, значит, вещали на весь мир. А сейчас они обычные люди, и они не хотят с этим примириться, и бунтуют, это тоже есть. И, конечно, все это происходит на фоне социального большого недовольства, которое есть из-за общего положения в постсоветских республиках везде это. А плюс еще такие быстрые реформы, довольно острые, болезненные. И это очень сильно подогрело людей. Но вы же понимаете, что никогда никакого недовольства не выливается ни во что, если мы не используем теорию Ленина, что нужна партия. Оппозиционное движение, оно смогло мобилизовать людей. И вот уже 2 или 3 года они все время, значит, бьют по правительству. И, конечно, в основном полагаясь на социальное недовольство, потому что особенно эти реформы, особенно общее положение, кризис-то везде в постсоветском пространстве. Даже если эти успехи есть, они все еще на простом человеке мало отражаются. Поэтому очень легко мобилизовать людей, и оппозиция довольно успешно это делает. Но для этого не хватает только социальное, поэтому, значит, какие-то моменты, ошибки правительства, они раздуваются медиа и так далее, и так далее. И, конечно, правительство делает многие ошибки и раздражает людей. И все это довольно умело используется. Поэтому простой человек, ему кажется, что вот его унижают, там жизнь у него плохо идет, и давай менять власть, как будто новая власть что-то принесет.
Говорил президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рандели. Оппозиция едина только в своем главном требовании. В остальных вопросах ее лидеров единомышленниками назвать нельзя. На этот факт обращает внимание заместитель государственного министра Грузии по вопросам реинтеграции Елена Тевдорадзе.
Идеологически, стратегически на сегодняшний день их объединяет в данном случае только одно общее – это вынуждение уйти в отставку президента. Но дальше говорить о каком-то единении, их идеологическом, политическом, конечно, невозможно. У каждого есть свои взгляды, у каждого есть свое видение государственного строения, руководства Грузии. Поэтому там, конечно, если, предположим, будут назначены выборы, конкуренция между ними же будет очень большая.
Президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рандели также считает, что уличные протесты не смогут решить задачу максимум грузинской оппозиции.
Оппозиция думает, что Саакашвили ослаблен, особенно после проигранной войны, как будто он эту войну мог выиграть. Думаю, что сейчас упустить такой момент трудно. Поэтому сейчас такой нажим идет. И 9 апреля не случайно выбрано. Я думаю, что не будет ни масштаба такого. И я думаю, что многие люди опасаются каких-то провокаций. Так что будет, видимо, большой митинг. Может быть, даже очень многолюдный. Но какое продолжение будет, конечно, трудно предсказать. Обычно большое скопление людей может оставаться большим скоплением людей, не переходить в состояние толпы. Вот если состояние толпы перейдет, потом уже трудно предсказать.
Ожидая столь активного участия жителей Грузии в процессе принуждения президента к отставке, как это было в ноябре 2003 года, не следует, убеждены многие грузинские эксперты. Далеко не все грузинское общество сегодня намерено прибегать к радикальным действиям, полагает президент Кавказского института мира Гия Нодия.
Тогда у Шеварднадзе поддержка была очень слабая и, скажем, такая вялая. Даже те, которые его поддерживали, делали это очень пассивно. А сейчас, в общем-то, общество, можно скажем, разделено 50 на 50. Есть люди, которые абсолютно негативно относятся к правительству, есть люди, которые абсолютно негативно относятся к оппозиции. Кроме того, тогда, до последнего момента, в общем-то, требования отставки Шеварднадзе не было. Была ориентация на выборы, и когда удалось добиться определенных успехов на выборах, и точнее, конкретных доказательств того, что оппозиция показала намного более серьезные результаты на выборах, чем власть, вот в этом контексте произошла смена власти. Сейчас практически требования оппозиции, что Саакашвили должен уйти просто потому, что он очень плохой президент. Таких конкретной базы для этих требований правовой в оппозиции нет.
Власти утверждают, что оппозиция готовится не только к мирным акциям протеста 9 апреля. В качестве доказательства таких заявлений грузинское МВД не так давно продемонстрировало видеозапись, которая должна была доказать факт участия сторонников лидера демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурженадзе в незаконной покупке оружия. Нино Бурженадзе отреагировала оперативно, назвав эти кадры хорошо спланированной провокацией объемного характера. Президент Клуба независимых экспертов Грузии Сосо Цискаришвили утверждает, что грузинское общество к этим обвинениям в адрес Нино Бурженадзе и ее сторонников отнеслось скептическим.
Сейчас не только представители общественности, но и некоторые деятели со стороны властей говорят, что необходима международная экспертиза этих кадров, которые распространяются. Этих людей никак не связывает ничего с партией Бурженадзе, и они вообще неизвестны общественности. Почему-то сейчас стараются к ним прилепить недавно сформировавшийся клуб генералов. Генералов в основном за 70, несколько из них бывшие министры обороны Грузии наотрез отказываются от самого факта знакомства с людьми, которых показывают как изменников Родины сейчас. Но эти средства здесь хорошо известны. Такие сцены были и в 2007 году, когда один за другим представлялись агентами России, известные в Грузии политики. Но с тех пор никакого факта, никакого доказательства не было представлено общественности. Хотя кто хочет верить, естественно, это в первую очередь представители партии Саакашвили, которые являются в большинстве в парламенте. Но они, естественно, раздувают такое недоверие.
Так считает политолог Сосо Цискаришвили. Дата проведения акции протеста выбрана позиция не случайно. 9 апреля, 20 лет назад, в центре Тбилиси советские военнослужащие применили силу при разгоне мирного митинга. По данным грузинских политиков и общественных деятелей, в результате разгона митинга погибли 20 человек, включая несовершеннолетних и женщин. Всего пострадало 4000 человек. Не исключено, что сегодняшние оппозиционные лидеры рассчитывают провести аналогию между характером власти Михаила Саакашвили и коммунистической верхушки Грузии 20-летней давности. Слово президенту Кавказского института мира Гии Нодии.
Оппозиция хочет представить власть как однозначную диктатуру, и поэтому выбрала именно эту дату. Грузии вообще любят какие-то такие мистические даты, которые с чем-то совпадают. Революция Роз была 23 ноября, что это день Святого Георгия, в общем, победой, так что всегда оппозиция любит привнести какой-то, в общем, магический элемент в свою борьбу. Ну, кроме того, если 9 апреля кто-то будет избит дубинками, допустим, там, не знаю, будет разгон демонстрации, сразу, конечно, пойдут обвинения, что вот Саакашвили, тот же генерал Бердионов и так далее, прямые аналогии с советской властью, это тоже, естественно, часть расчета оппозиции.
Аналогии в данном случае неуместны, полагает президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рандели.
Да, осквернение памяти людей, которые погибли. И вообще это осквернение этого символа. Многие так считают и говорят об этом. Но оппозиционные лидеры решили, что это подходящий момент, потому что, а вдруг прольется кровь, тогда закричат, что вот, как тогда пролили кровь, и сейчас проливают кровь, а это значит зажить толпу. Поэтому тут опасность этого, безусловно, есть. Этого больше всего все боятся, что, не дай бог, что-нибудь случится.
Грузинская оппозиция допустила серьезную тактическую ошибку, выбрав для своих акций начало апреля, полагает Елена Тевдорадзе.
Это, конечно, неэтично, поскольку 9 апреля у нас связано действительно с большим трагическим событием. Вместе с тем, я просто могу вам еще сказать, что они настолько рано объявили дату вот этой массовой акции, что пик накала, он прошел. Потому я, когда сегодня говорю о том, что я не уверена, что выйдут на улицу столько же людей, сколько это было в ноябре, перегорел народ, ожидая вот это 9 апреля. Вот этот пик, который был, может быть, еще даже месяц назад, он бы вывел бы людей больше.
Наличие в стране широкой оппозиционной коалиции говорит о том, что Грузия отвечает требованиям демократической страны. Во всех соседних странах, особенно в России, как подчеркивает Елена Тевдорадзе, оппозиция не имеет возможности выражать столь громко свои требования.
Страна демократичная. У нас оппозиция не изгоняется. Им дается возможность выходить на акции. И если нет, так сказать, особого нарушения закона, их никто не избивает и не заталкивает в тюрьмы. Поэтому в этом плане у оппозиции есть более... свобода действий в Грузии.
Говорила Елена Тевдорадзе. В неформальный альянс участников акции протеста 9 апреля вошли 13 грузинских оппозиционных партий. Их лидеры утверждают, что акции будут мирными и пройдут в рамках закона.
О том, что готовит оппозиция для президента Саакашвили 9 апреля, рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Из Кишинева продолжают поступать противоречивые сообщения относительно соглашения, которое по ранее распространенной информации якобы было достигнуто между участниками состоявшихся в воскресенье выборов. Официально говорилось о том, что победу одержали коммунисты, однако оппозиция подвергла сомнению этот факт. Сообщается, что во многих городах Румынии молдавские студенты устраивают акции солидарности с протестующей в Кишиневе молодежью и оппозиционерами. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 211. 11 человек числятся пропавшими без вести. В регионе Абруццо, где в ночь на понедельник произошло самое мощное в Италии за последние 30 лет землетрясение, продолжаются работы по разбору завалов. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что ему непонятна суть предъявленных ему обвинений. Выступая во вторник в Хамовническом суде Москвы, где продолжается судебный процесс по новому уголовному делу против него и Платона Лебедева, Ходорковский сказал, что обвинение составлено в расплывчатых терминах и содержит противоречия, которые следствие отказалось ему разъяснить. Для Ирака следующие 18 месяцев могут стать решающими, заявил президент США Барак Обама. Он выступил в Багдаде, куда прибыл с внезапным визитом. Говоря о запланированном на ближайшие полтора года постепенном выводе американских войск, Обама подчеркнул, что для иракцев настало время взять на себя ответственность за свою страну. Министерство обороны Израиля заявило об успешном испытании ракеты, которая, по его словам, способна противостоять растущей угрозе применения баллистических ракет в регионе. Бывший президент Перу Альберто Фухимори признан виновным в причастности к массовым убийствам.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Неизвестные страницы истории, для чего режим Франко похищал республиканских детей. И почему в России женщины, строящие карьеру, так редко получают поддержку семьи. Следственные отделы при региональных судах Испании приступили к рассмотрению дел о похищениях детей, которые имели место в 40-е годы прошлого столетия во времена франкистской диктатуры. Цель расследования – помочь людям узнать правду о своих родителях и обрести свое подлинное имя. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Речь шла о малолетних детях сторонников Испанской республики, разгромленной в ходе трехлетней гражданской войны мятежным генералом Франко, который установил в Испании в 1939 году тоталитарную диктатуру фашистского типа. Их родители погибли на фронте или были репрессированы. Детей отбирали непосредственно у матерей или у родственников и передавали на воспитание в государственные сиротские дома, в приюты при монастырях или в благонадежные верные диктатуре семьи. Делалось все это на основании закона, который появился в первые же годы франкизма. Говорит исследователь гражданской войны, автор документального фильма о трагедии детей республиканцев Антонио Дельгадо.
В 1941
году франкисты приняли закон, который позволял менять детям, отобранным у неблагонадежных с точки зрения режима граждан, имена и фамилии. Так что, к примеру, матери, освободившиеся из тюрьмы, или другие родственники, скажем, старшие братья и сестры, не могли их найти. Ведь речь порой шла о совсем маленьких, даже грудных детях. Режим хранил в тайне документацию, связанную с их происхождением и присвоением им других имен.
Особую услугу оказывала франкизму католическая церковь, ставшая на долгие годы надежным оплотом режима. Именно через церковь шло усыновление похищенных детей, а те из них, которые оставались в монастырях, воспитывались в крайне суровых условиях и фактически были обязаны посвятить всю жизнь церкви. Рассказывает историк из Барселоны Монсеррат Армингоу.
Дети политзаключенных, которые попали в воспитательные центры, созданные при католической церкви, подвергались подлинному промыванию мозгов. Особенно трагично складывалась судьба девочек. Многие из них были впоследствии пострижены в монахини и были вынуждены отказаться от любых контактов со своими близкими. Церковь также взяла на себя труд менять детям их имена и подыскивать для них новые семьи.
Подобная практика осуществлялась с конца 30-х до начала 50-х годов прошлого столетия, так что многие из похищенных до сих пор даже не догадываются о своем происхождении. Другие все еще пытаются найти родственников и восстановить свое подлинное имя. Справедливости ради отметим, что для небольшой части детей республиканцев, похоже, в целях внешней пропаганды были созданы показательные светские интернаты. В них не только промывали мозги, но и хорошо кормили, учили по школьной программе и даже преподавали музыку. Дочери анархиста, отбывавшего длительный срок заключения, Либертад Пино, повезло. В таком интернате она провела 8 лет. Власти ограничились лишь тем, что поменяли ей имя. Либертад, свобода, им не нравилось, ее окрестили Кармен. Сегодня Либертад Кармен вспоминает.
Мой дед, перед тем, как меня забрали, предупредил, чтобы я никогда вслух не говорила о своем отце, особенно о том, что он в тюрьме. Следовало считать его умершим. И действительно, в интернате нам заявили, что мы круглые сироты, хотя у многих детей были живы и мать, и отец. Помню, нам организовали первое причастие, всех девочек одели в белые платья с кружевами, нагнали фотографов, публику, пригласили иностранных дипломатов. И все для того, чтобы продемонстрировать гуманизм режима и его заботу о детях республиканцев, как тогда говорили о детях красных.
Другая пожилая женщина, Антония Рада, названная родителями пассионарией в честь лидера испанских коммунистов Долорес Ибаррури, была переименована в Антонию. Она смогла разыскать своих родных и узнать правду о своем происхождении только через 50 лет после похищения. До этого она всю жизнь думала, как ей внушали в приюте, что родная мать от нее отказалась.
Моя мать, находясь в тюрьме, отдала меня знакомой, которую из тюрьмы выпустили. Она сделала это, узнав, что власти собирались всех нас отправить в приют. Однако в приют я все равно попала. Мне было тогда всего 3 месяца.
Еще одно свидетельство вспоминает бывшая политзаключенная 90-летняя Бальбина Торрес.
Одна наша заключенная, помню, она была из Астурии, Конча Мадера, имела ребенка, мальчика. Однажды его у нее отняли, и мы никогда так и не узнали, куда его отвезли и что с ним стало. Ребенок исчез навсегда.
Между тем, франкистский режим, одержимый идеей создания идеологически здорового молодого поколения, умудрялся выкрадывать даже детей республиканцев, находящихся за рубежом. Эмиссары постоянно устраивали похищения в различных европейских странах, куда дети были эвакуированы еще в годы гражданской войны. Рассказывает профессор Барселонского университета Рикард Виньес, автор книги об эпопее похищенных испанских детей.
Документ внешнего отдела «Фаланги» партии испанских фашистов, правящей в Испании, датированный 1949 годом, детально поясняет тайным агентам, как они должны действовать для обнаружения детей и подростков, которые проживали во французских, бельгийских, голландских семьях. В их обязанность входило выследить этих детей и в удобный момент выкрасть, чтобы доставить в Испанию поездом, пароходом или на автомобиле.
Во времена Второй мировой войны франкистам удалось даже захватить группу испанских детей, проживавших в России. Они своевременно не были эвакуированы и попали в немецкое окружение, чем и воспользовались союзные Гитлеру франкисты для их немедленной репатриации в Испанию. Надо отметить, что похищение детей республиканцев, находившихся как в самой Испании, так и в эмиграции, было навязчивой идеей диктатора Франко. В своей пропаганде он заявлял, что эти дети – невинные существа в руках злодеев, цитата, «постоянно голодают и подвергаются зверским истязаниям со стороны коммунистов, анархистов, гомосексуалистов, масонов, социалистов, либералов, демократов, других извращенцев и вообще всех врагов Испании. Их следовало спасти, водворить в спецприемники и перевоспитать». Пытаясь любой ценой заполучить этих детей, он даже как-то запечатлел на кинопленку себя и свою малолетнюю дочь Кармен. По наущению улыбающегося папаши, Кармен Франко обратилась к испанцам и народам мира с заранее заученным обращением.
«Я прошу Господа Бога, чтобы дети мира не испытали на себе все страдания и горести, которые выпали на долю испанских детей, до сих пор находящихся в руках врагов моей родины. Я всех их горячо целую. Слава Испании!»
Насильственное отторжение детей от родителей носило в Испании массовый характер. Считается, что в годы диктатуры было похищено с целью воспитания в духе режима не менее 150 тысяч детей. Дело в связи с этими похищениями было возбуждено недавно испанским судебным следователем Бальтасаром Гарсоном, который известен в мире юридическим преследованием бывшего чилийского диктатора Пиночета, деятелей аргентинской военной хунты, русской мафии в Испании и так далее. Гарсон полагает, что подобные похищения, в результате которых дети утрачивали свои корни, являлись преступлением против человечности, а посему не подлежат забвению в связи со сроком давности. Действия следователя были положительно оценены испанской общественностью. Историк Монсеррат Армингоу.
Впервые в истории Испании со стороны юридической власти сделана попытка заступиться за жертв произвола. Недопустимо, чтобы в течение десятилетий в условиях демократии замалчивалась трагедия тысяч людей.
Впрочем, в Испании распространено и диаметрально противоположное мнение. Люди, как правило, консервативных взглядов считают, что ворошить прошлое не пристало, и что действия Гарсона лишь теребят старые раны, вызывая в обществе ненужную полемику. Говорит профессор истории Мадридского университета Хавьер Кабреро.
Я, честно говоря, не вижу особого смысла в расследованиях событий 70-летней давности. Нынешние левые испанские власти хотят взять реванш за проигранную франкистам гражданскую войну. Мне все это кажется непонятным и ненужным.
Правда, до следователя Гарсона на историю с похищенными детьми обратила внимание Парламентская ассамблея Совета Европы, которая в 2006 году публично осудила франкистскую диктатуру. В резолюции Совета Европы говорилось, что похищенные дети являются жертвами диктатуры. В ней утверждалось, что в частных и государственных воспитательных учреждениях в Испании они подвергались психологическому и физическому воздействию, то есть избиениям. Кстати, для оправдания похищений был придуман не только специальный закон, о котором я уже говорил, но и особая псевдогенетическая теория. О ней рассказывает профессор Рикард Виньес.
Система похищения детей находила моральное и идеологическое оправдание в теории главного врача-психиатра испанской армии Антонио Вальеха. В соответствии с этой теорией испанская раса приходила в упадок всякий раз, когда в обществе под влиянием масонов и других враждебных наций и сил зарождались элементы демократии. Вальеха проводил психологические опыты над женщинами-политзаключенными в тюрьме города Малага. И сделал вывод, что разлад в испанское общество вносит именно слабый пол, поскольку он легко становится носителем так называемого красного гена. Отсюда был сделан вывод, что детей от женщин-политзаключенных следовало изолировать.
То, как действовала на практике система похищения детей, описал в своих воспоминаниях и священник Гумерсиндо де Эстела, который был в 40-х годах капелланом тюрьмы в Тореро, недалеко от Сарагосы. Недавно его воспоминания, хранившиеся в монастыре капуцинов, были изданы работниками архива этого ордена, рассказывает Рикард Виньес.
Воспоминания отца де Эстелла оставляют тягостное впечатление. Священник-гуманист трудом мог переносить возложенные на него обязанности – провожать в последний путь приговоренных к расстрелу. Часто речь шла о молодых женщинах, у которых перед казнью силой отнимали детей. Свои мысли той поры священник записывал в тайный дневник, который теперь опубликован. Кроме того, тогдашний закон запрещал казнить беременных, поэтому тюремщики дожидались, когда женщина родит, и расстреливали, предварительно отобрав ребенка.
Испанские тюрьмы той поры были переполнены. Заключенные женщины и их дети голодали и, естественно, часто болели. При этом матери знали, что если их больного ребенка заберут в лазарет, то он к ним больше не вернется. Ребенка похищали, а женщинам говорили, что он умер. Мадридская пенсионерка Тереса Мартин вспоминает, что мать смогла оставить ее с собой, спасти от приюта или усыновления в чужой семье.
Мы, дети, дрались за капустные кочерышки, которые находили в отбросах столовой для охраны. Если мне что-то доставалось, я относила эту еду маме. Однажды в бараке, где жили женщины с детьми, началась эпидемия кори. Женщины не хотели отдавать своих больных детей в лазарет, потому что знали, они оттуда не вернутся. Корью заболели дети, которые спали на нарах рядом с нами. Их матери молили мою маму, чтобы она их не выдавала. А мама не знала, что делать. Боялась, что я тоже заражусь. Поэтому она по ночам меня закрывала собой, пытаясь таким образом оградить от болезни. И чудо! Я не заразилась.
Члены активно действующей в Испании Ассоциации восстановления исторической памяти, объединяющие в основном потомков репрессированных республиканцев, требуют, чтобы все случаи похищения детей были расследованы. Они настаивают на публичном признании и осуждении этого преступления франкизма, а также государственной компенсации, хотя бы моральной, всем жертвам произвола. Активисты настаивают на незамедлительном разбирательстве истории с похищениями, поскольку жертвы этих похищений, люди преклонного возраста, не могут ждать справедливости еще десятки лет.
Об истории похищения детей режимом Франко рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в России все больше женщин стремятся быть самостоятельными, реализовать свои способности и сделать карьеру. Кому-то это удается, кому-то нет. Многие встречают ожесточенное сопротивление в семье, но есть и такие, кого понимают, хотя таких все же значительно меньше. Почему? Над темой работала Татьяна Вольская.
После перестройки, когда смолкли призывы к ударному труду и подвигам на стройках социализма, многие российские девушки решили, что для счастья нужно только удачно выйти замуж, следить за собой и быть украшением на вечном празднике жизни. Сегодня все больше российских женщин понимают, что этого мало, что в семье может произойти всякое, вплоть до ее исчезновения, и потому лучше иметь твердую почву под ногами. Справедливости ради, надо сказать, что многие никогда и не переставали так думать и надеялись на себя, выживая и помогая выживать своей семье в самые трудные годы. Именно из таких женщин Татьяна Молчанова. Вот ее история.
Поскольку жизнь в стране менялась, пришлось заниматься многими вещами. Сначала в 93-м году нас оставили просто без зарплаты, не увольняя, а уже в 96-м сократили. Я работала в институте солидном, который курировал все заводы, то есть машиностроительном. Работав там 20 с лишним лет, достигнув высот, так сказать, ведущего инженера. Уже предполагая, что с инженерской деятельностью, может быть, будет покончено, и потом так оно и случилось, мы все ринулись на курсы бухгалтеров. Но наиболее действенным оказалось это вот то, что я примкнула к когорте так называемых челноков. Действительно, оказавшись на улице, имея малолетнего ребенка на руках и мужа, который также потерял работу, мы готовы были заниматься чем угодно. Ну, можно сказать, одели страну в тот момент. Или обули. Так еще есть по-русски.
Были свои маленькие или большие радости вот в этой карьере?
Ну, не могу сказать, что уж очень мне этим нравилось заниматься, но, по крайней мере, я организовала так свое дело, что мне не пришлось стоять на рынках, мерзнуть. Был какой-то опыт и хватка, я просто обзванивала организации, банки, тогда это было возможно. И мы ездили с так называемой выездной торговлей. Ну, наверное, все-таки мне нравилось то, что это получается, что это приносит, безусловно, деньги. Мы смогли нормально жить, более того, даже купили машину, поскольку в своей инженерской деятельности, я думаю, что вряд ли когда-либо я смогла это сделать.
Было такое удовлетворение собою, что вот я это смогла?
Да, потому что многие, скажем, продолжали влачить, так сказать, вот нищенское существование в разваливающихся институтах.
И жаловаться.
Да, жаловаться, но я считаю, что под лежащий камень вода не течет. Фактически я стала торгашом, то есть вроде бы не для этого я заканчивала высшее учебное заведение. Но я считаю, что любой труд, если он приносит, в конце концов, деньги даже, и ребенка нужно было растить, я считаю, что лучше, если ребенок сыт, то это гораздо лучше, чем действительно жаловаться и чего-то выжидать. На тот момент приходилось искать очень много. Я пыталась еще вот страховую компанию устроиться и проходила там учебу, но мне показалось, что это больше похоже на надувательство. А из челночного бизнеса я в основном ушла из-за того, что нужно было заниматься сыном. И мне нужен был более оседлый образ жизни. И я его нашла в агентстве по недвижимости. Это работа, которая могла приносить доход, а можно было проработать месяцами и ничего не получать. То есть зависело исключительно от собственной инициативы, от части везения. Тоже довольно тяжелый бизнес.
Какое вот ощущение? Знакомые, друзья, вот какая-то среда ваша, она приветствует вот такую самостоятельность женщины, ее энергию, ее желание там сделать карьеру, заработать деньги?
Может быть, и пренебрежительное с точки зрения кого-то отношение испытывала. По-разному, конечно. Но настоящие друзья, они оценили это, конечно.
Много карьер в своей жизни делала и писательница Елена Чижова. Она тоже начинала тогда, когда старая жизнь в России рухнула.
И в институте преподавала, и в бизнесе работала, и вот последние годы сижу за письменным столом. И я должна сказать, что это всегда дается на самом деле женщине с трудом. Я имею в виду женщину, у которой есть семья, дети, то есть которые относятся к своим семейным таким женским обязанностям серьезно. То есть если дети, надо проверить уроки, если муж там, надо, чтобы было что-то сготовлено. Это не значит, что муж при этом ничего не делает, но тем не менее это все-таки некоторая такая рутина, которая должна делаться. В 90-е годы основной сложностью для женщины, как мне кажется, были абсолютно жесточайшие условия существования. Мне было тяжело не думать, не принимать решения, даже не оставить ребенка дома на мужа, няню и так далее, а у нас было время, когда я работала, а муж сидел дома по декретному отпуску, мне было чудовищно тяжело делать карьеру в условиях этого бандитизма, вот этих вот постоянных нарушений каких-то нравственных законов и правил игры, или наоборот существование в каких-то таких правилах игры, в которых женщине по сути своей очень тяжело существовать. Я была помощником президента довольно крупной компании мебельной, и по роду своей деятельности я имела дело со всеми прелестями, включая наезды, включая стояние под пистолетом. Вот я сейчас как раз пишу по этому поводу роман. Что касается последних там 10 лет моей жизни, ну, в общем, это, конечно, тоже очень трудно, потому что было время, когда я писать могла только по ночам, потому что младшая дочь... Такой вот ребенок, с которым надо было сидеть, заниматься, все это контролировать.
Отдавать себя.
Да, отдавать себя. Ну, правда, совесть тоже есть. И не хватает вот этого ощущения собственного нечеловеческого величия в том смысле, что да ну там дети. А все равно внутри-то вот эта любовь к детям и вообще ответственность чудовищная. Поэтому, конечно, годами пришлось сидеть. Вот 10 вечера я сажусь и до 4 утра. Ну, нет другого выхода. Да если все-таки хочешь что-то сделать.
Но, по сути дела, то, о чем вы говорите, показывает то, что в семье как бы ответственный человек, женщина, которая на себе все-таки везет быт, если это дети, то это уроки, если это родители, то это забота об их здоровье, да, если это там обед, то это тоже женщина. Все-таки мужчина, муж не разделяет в семье вот эту вот ответственность, эту тяжесть бытовую, каждодневную.
Я должна сказать, что вот в моем случае разделяет. Если речь не об ответственности, а вот речь о каких-то делах. Предположим, например, я не хожу по магазинам, то есть вот я не таскаю на себе, предположим, сумки. Когда я начинала заниматься бизнесом в 90-м году, я, собственно, ушла работать, когда ребенку было 8 дней. И муж остался и сидел в декретном отпуске, при этом он работал, он историк, то есть он сидел дома и так далее. Кормил ребенка, там, гулял, это все есть. Но я должна сказать, что, видимо, женщина, которая делает карьеру, вообще склонна к этому, у нее такое сознание, вот она берет на себя ответственность. В конце концов, ну, я думаю, что миллионы женщин, которые не делают никакой карьеры и даже не помышляют об этом, они спокойно себе сидят дома, занимаются какими-то делами домашними, не рвут себе ни душу, ни здоровье. И в этом смысле мы, вот женщины, делающие карьеру, мы, наверное, себя сами загоняем в угол.
Несмотря на все трудности, Елена Чижова уверена, что только семья и, главное, дети помогают способностям женщины раскрыться.
Какие-то важнейшие вещи для себя, для того, чтобы во мне что-то пробудилось, состоялось, это только можно сделать через детей.
Совсем не все женщины находят понимание, помощь и, соответственно, мир в своей семье. Часто и родственники, и члены семьи осуждают женщину за стремление продвигаться по служебной лестнице, добиваться успехов, даже если она при этом нежная жена и мать. Почему? Говорит психолог Ирина Хоменко.
Потому что, опять же, социальные стереотипы, которые предполагают, что главой семьи, а что такое глава, да, это тот, кто распоряжается всеми ресурсами, должен быть мужчина. И даже если женщина зарабатывает больше мужчины, она же еще и виновата, что он не может выполнять свою функцию. То есть редко какой мужчина может признать за женщиной преимущество профессиональное, например, да, или так, финансовое.
И простите это.
И простите это. И на мужчину давят эти стереотипы, да, что мужик должен зарабатывать кулаком по столу там, и так далее. То есть вот эти вот социальные стереотипы, они мешают людям найти ту форму совместной жизни, какая им подходит. Потому что кому-то подходит, когда мужчина работает, жена дома сидит. Я знаю, сейчас есть семьи, когда муж сидит дома, воспитывает ребенка, потому что у него не получилось найти ту работу, которую ему хотелось бы. А жена, наоборот, оказалась гораздо более востребованной, она зарабатывает деньги, и они очень довольны. Но это зрелые люди в психологическом отношении, они могут себе позволить жить так, как они хотят, не оглядываясь на общество. Но это скорее единицы. То есть, иными словами, мужчина должен быть очень сильным для того, чтобы иметь возможность принять женщину как равного партнера.
А как относятся в Германии к женщинам, делающим карьеру? Легко ли им совмещать работу и семейные обязанности? Говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
В Германии, стране Клары Цеткин и Розы Люксембург, стране, где движение феминисток добилось многих изменений в сознании граждан, работающая женщина приветствуется, а ее возможности видны на примере карьеры
премьеры канцлера Германии Ангелы Меркель. При всех объявлениях о вакансиях всегда первым указывается женское склонение в названии профессии. Например, требуется пожарница или пожарник, машинистка или машинист локомотива. Соответствующий закон преследует любую дискриминацию в Германии, в том числе и по половому признаку. Но фактом остается то, что по-прежнему за одну и ту же работу женщины фактически всегда получают меньше мужчин. Недавно узаконенный оплачиваемый родительский отпуск на год после рождения ребенка может взять и отец, что иногда и происходит по согласию обоих родителей. Как правило, отпуск берет тот, кто меньше зарабатывает. То, что женщина быстрее, чем ее супруг, продвигается по службе, и то, что жена зарабатывает больше мужа, наверное, в каждом отдельном случае может служить и причиной напряжения, но в принципе это не характерно для немецкого общества, в котором равенство полов в общественных ролях и положениях стало нормой. Это общеевропейская тенденция, и Германия здесь далеко не лидер. Оборотная сторона нового положения женщины в германском обществе – это явно неблагополучная ситуация с рождаемостью. Многие немцы обеспокоены старением общества в целом, тем, что низкая рождаемость сопровождается увеличением срока жизни. Это создает моральные проблемы, так как на одного работающего будет в будущем приходиться все больше стариков. Раздаются голоса за то, чтобы не имеющие детей и внуков старики получали в будущем меньшую пенсию. Наверное, поэтому в части общества имеет успех книги бывшей телеведущей Евы Херман, призывающей немецких женщин вернуться к своим традиционным ролям и сферам обитания начала 20 века, описываемым тремя словами «Kinder, Küche и Kirche», то есть дети, кухня и церковь. Ева Херман отмечает также все более заметное уменьшение признаков женственности у немецких женщин и признаков мужественности у немецких мужчин. Так что тема распределения общественных ролей между мужчиной и женщиной остается по-прежнему дискуссионной.
Говорил наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
«Женщина и карьера». Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О выборах мэра Сочи, где Борису Немцову обещана поддержка ветеранов партии «Яблоко», говорим с членом бюро «Яблоко» Виктором Шейнисом и кандидатами в мэры Андреем Богдановым, Юрием Загане, Виктором Курпитко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На основании летних разговоров родных погибшего непрофессионально строить расследование.
Сейчас мы более всего заняты спасением людей, до сих пор остающихся...
Около полутора десятков человек были задержаны в грубой форме.
У пяти наблюдателей председатель участковой избирательной комиссии просто...
Генерал Наумов подозревается международным сообществом в причастности к похищению.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».